Братья и сестры, хочется приветствовать вас словами Иисуса Христа «Мир вам». Я, учитывая сегодняшнюю тему, ну, как одна из тем – это молодежь, дети, я хочу прочитать текст из Библии, и тема проповеди будет «Приоритет семьи». А текст я прочитаю хорошо знакомый нам, очень хорошо знакомый. Это Евангелие от Луки, 10 глава, с 38 по 42 включительно. От Луки, 10 глава, с 38 по 42 текст. «В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой». У нее была сестра именем Мария, которая сидела у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». В продолжение пути их вошел Иисус в селение. Обратите внимание, продолжение пути их. Он не один шел, скорее с учениками он шел вместе. И здесь заходит в селение, которая ему знакома была, эта семья хорошо знала, состоявшая из трех человек, и об этой семье у нас и стихотворение есть, и песня есть о Вифании. Значит, что я хочу здесь выделить? Вот тема, чтобы основная тема все-таки должна остаться в памяти, это приоритет каждой семьи. Вот это должно остаться у нас в памяти. Ну и приступая к этой теме, недавно мы собраны были тоже служители, их жены были собраны на общении, и там подводили итог года и обозначили три проблемы. Первая – проблема в церкви подростков, вторая – проблема молодежи, и третья – уже семейных. И когда вы слушали доклады, откровенные доклады, что происходит, действительно, это действительно большая проблема. И мы теряем в основном детей или подростков, это как у нас, я из города Новосибирска, я попросил братьев, чтобы они определили, тот, кто отвечает за детский вопрос, чтобы по годам проследил по годам, где мы теряем. И вот в 16-летнем возрасте в основном теряем мальчиков, плюс-минус 16 лет, мальчиков теряем, идет ровное число, а потом уже к 18-20 мальчиков становится в два раза меньше почти. Но не везде, но в принципе это такая сохраняется статистика. И поэтому мы должны взять во внимание, о чем я буду говорить, все-таки и особенно теперь уже, когда что-то утеряно, что-то упущено, здесь нету их, и на собраниях нету. Наше соответствующее поведение дальше. Что нам предпринять уже по факту? Не просто, что надо было учить с пеленок или до рождения уже, а просто по факту, который существует уже. Итак, мы говорим о семье. Вот интересный момент здесь, когда Христос заходит в этот дом, где его хорошо знали, и разделяется там Марфа на кухню, а Мария осталась у ног Христа, и там как бы собрание продолжается, а на кухне готовится необходимое угощение. И вот когда дальше продолжается, здесь происходит, Христос учит, Мария слушает его, то негодование Марфы, оно понятно нам. Мне супруга так однажды сказала: «Ну, если все будут, как Мария, всегда будешь голодный». Я не думаю, что это так, не думаю, но здесь Марфа, она свое как бы негодование, она высказывает не Марии, но скажи ей, она высказывает Христу, как бы он виноват. становится, что Мария сидит и слушает его, она вынуждена здесь приготавливать. Значит, я об этом сильно не хочу говорить, это понятна картина, но можно два варианта избрать, и ни один мы не изберем, соответственно. Два варианта каких? Сначала приготовить кушать, покушать, а потом, пожалуйста, проводите собрание, учитесь и так далее. Либо наоборот, сначала провести собрание, потом покушать или приготовить. Дело в том, что вопрос этот здесь не стоит. Вот смотрите, когда он обращается к Марфе, он говорит, что, ну, с сожалением определенным, Марфа, Марфа, то есть это сожаление, ты заботишься и суетишься о многом. Некоторые понимают, что она там 3-5 блюд готовить хотела. Не в блюдах здесь речь, сколько приготовить. В этом речь не стоит. Обратите внимание, ты заботишься и суетишься. Вот эти центральные слова, с которыми обращается Христос к Марфе. Заботишься и суетишься. Я думаю, нам понятно это, что означает забота и что означает суета. И здесь потом он говорит, а Мария избрала благую часть, которая у нее не отнимется. И вот теперь основное будет еще ударение, что это за благая часть. Мария избрала благую часть. И теперь еще одна деталь. Братья и сестры, мамочки, которые присутствуют в нашем собрании, хочу слово к вам. Христос и к отцам также, и к будущим отцам и мамам. Христос вырос в многодетной семье. 5 братьев и как минимум 2 сестры, как минимум, может быть, больше сестер было. Теперь Христос старшим был в семье, то есть после Него рождались еще дети, 1, 2, 3, 4, 5, после Него еще рождались дети. Теперь на правах старшего сына и старшего брата он мог регулировать своих братьев и сестер. Может быть, мирить их, учить их чему-то. Теперь он прожил в семье 30 лет, находился в семье. Он прекрасно знал и видел, когда руки у Марии опускались, когда она уставала. Он всю эту картину видел не просто как всезнающий, всемогущий Бог, а реально на практике все это видел. И как не он может хорошо понять любую христианку-маму? Он может хорошо понимать, когда у нас усталость, когда у нас какой-то страх, что будет впереди, как дальше, что будет с моими детьми, когда ситуация иногда выходит из-под контроля, просто она выходит, и когда ты не можешь повлиять и все предпринимаешь, не получается. То есть это пережил он. Обратите внимание, что о нем написано, что он был в послушании, в любви, в возрасте любви у Бога и человеков. То есть он не грешил, он правильно всегда поступал, он хорошо всегда делал. И когда он вырос уже на служении, братья не веровали в него. Кажется, куда вам, кого лучше еще вам нужно было дать, чтобы вы уверовали? Да, потом они уверовали. Но вот здесь они не веровали в него. Безупречное поведение его, как Бога. В 12 лет мы уже видим проявление божественности. В 12 лет. И вот теперь, находясь в этой семье, воспитываясь вот в многодетной семье, я не думаю, что там такой хороший достаток был. Нужно было все зарабатывать, нужно было успевать и это делать. И думаю, когда мы молимся, когда мы устаем, когда изнемогаем, ослабеваем, когда у нас не получается, идти нужно к Иисусу Христу, к Спасителю, который знает движение наших мыслей. Абсолютно все он знает, ему все известно и открыто, и он это видел глазами своими и участвовал, когда в семье появлялись какие-то неурядицы или трудности, или переживания, все это он видел. Вот такого мы имеем Господа. Теперь он зашел в семью, и когда он высказал, что не то, что он Марии, он с сожалением говорит, Не с укором, это тоже нужно учесть, с укором, что ты делаешь, почему, ты сядь здесь, лучше послушай. Нет, он просто указывает на суть проблемы. Вот у нее хорошее желание угостить, накормить. Это правильно. И любая хозяйка, если это есть желание, это правильно. Это хорошо и правильно. Но обратите внимание, что если в дом зашел сам Бог в лице Сына Иисуса Христа, я думаю, внимание туда нужно было переключиться. Не вопрос еды, поели бы попозже. Но если Бог посетил дом, то все, Ему отдана должна быть инициатива, от Него исходить. И дальше уже определяться, что Он скажет. Итак, Он говорит, что проблема Марфы – забота и суета. Мотив правильный – накормить. Но приоритеты неверные. Теперь у Марии правильно. Мария, она училась, она предпочла. Здесь величайший из кто-либо на земле был гость, который зашел в дом. Надо его слушать, надо все во внимание взять. Я не думаю, что сильно часто он был, все-таки за 3,5 года, не думаю, что много-много раз он заходил. Итак, благая часть в семье. В чем она выражается? Знаете, ну, скажем так, чему мы учим? Читайте Библию, молитесь, собирайте всю семью, детей, читайте вместе, рассуждайте с детьми, все. Это все правильно. Но хочу сказать, что вот, может быть, все это не сработать. Я здесь слышал, здесь буквально, что отец раздает псалмы детям, чтобы выучили. И если они не выучили, он их наказывает, бьет их. Это прививка от христианства. Сильная прививка от христианства. Когда мы хотим передать благую часть, нужно евангельский принцип сохранить. Она предлагается, не навязывается. Я не хочу, чтобы кто-то взял во внимание только так. Нет. Я беседовал с одним братом. Он говорит, я когда вырос, стал уже, ну, молодежь ходить. Не хотел на собрание идти. Ну, просто не хотел, и все. И мама ничего не могла сделать. И говорит, я лежу. Все уже это оделись, идут. Я в кровати лежу. Подходит отец. Он говорит, большой такой был, большой. И такой, и такой. Встал передо мной через 5 минут, чтобы был в машине. Все, говорит, мне не надо было повторять. Через 5 минут я в машине был. Пускай, я ничего не говорю. Он говорит, и это сработало для меня. Если бы как мама, ну, ты пойдешь на собрание. Ну, я не хочу. Ну, силой заставить нельзя. Это штрих. Я сказал бы, если авторитет отца, это штрих. Я тоже так делал. Даже когда один из сыновей, он не хотел на собрание ходить, и супруга спрашивает, его называет по имени, ты пойдешь на собрание? Я говорю, мама, забудь это слово, ты пойдешь. Пока он в нашем доме, вставай, одевайся, едем на собрание. Я тоже так делал. Но и он всегда, даже он не любил Бога, естественно, но сейчас все хорошо. То есть в этот период формирования внутренний протест был. То есть я тоже не ставил им выбора. Пока ты дома, ты подчиняешься тем условиям, пока ты дома. Но все-таки, братья и сестры, когда юбилей был мне 50 лет, и дети спели псалом, который я люблю, и старший сын, с которым были проблемы, он говорит, он такие слова сказал, «Папа, я благодарю тебя за твою любовь и строгость ко мне, иначе бы я не был христианином». Это старший сын сказал. Я, когда переоценивал, смотрел, думаю, ну, мне кажется, я недостаточно любви оказал ему. Мне так кажется. Ну, Бог дополнил это, потому что следовали серьезные молитвы к этому. Благая часть – это наш Господь и все, что с Ним связано. И вот теперь, как ее передать? Я думаю, что не надо силиться что-то воспроизвести того, чего нету. Не надо путем, есть две крайности, либерализм и законник, либерал и законник, что одна, что вторая крайность. Да, что-то мы можем оправдать, кто действует под закону. Ну, семья большая, наверное, 15 детей, как минимум, и там все было по распорядку, и чтение молитв, прослеживался каждый шаг. все, что было какой-то наклон к миру вел, это все пресекалось, ограничивалось и наблюдалось. Я знаю хорошо эту семью, и в течение лет, допустим, достаточно лет 15-20 я так наблюдал. И не у нас эта семья. Кроме одной, все ушли в мир. Кажется, что недоставало? Все делалось правильно. Лишили благодати детей, ввели закон, потеряли детей. Потом отец говорит: не знаю, почему не так. Они же видели нашу жизнь, мы все правильно делали. Вы все правильно делали. Лишили благодати своих детей. Я думаю, что Господь явит милость дальше, потому что кто-то был член церкви, ушли. Думаю, что Господь помилует, просто молится об этом. Но настоящая христианская жизнь, она передается больше не словами, а жизнью и нашими делами. То есть, чтобы дети видели, что нам с Господом хорошо. Не то, чтобы слышали только: если не покаешься, погибнешь, пропадешь, и так далее, и так далее. То есть, да, я думаю, что эти слова у нас и будут звучать. Мы когда-то и скажем. Но суть заключается в том, чтобы жить естественной, нормальной христианской жизнью, которая показывает, что нам действительно хорошо, с Иисусом нам хорошо. Мы не несчастны, мы счастливы. И позвольте сказать, что никогда мы не сможем обмануть детей и наши дети своих детей, если это не так. Никогда не сможем. Действительно, что когда подойдет момент принятия Христа и познания Христа, и избрать ли, чтобы они эту благую часть, они увидели в нашей жизни, вот эта благая часть стала видимой в жизни, просто реальной в жизни. Это Божий след, это Божья рука, которую они могли бы явно видеть, и когда происходило избрание пути, не было препятствий со стороны нашей. Вот в этом, да помилует нас Господь. Мария же избрала благую часть. Мы хотим, чтобы наши дети получали образование, работу и так далее. Это тоже правильно и хорошо. Как-то, когда уже подрастали, у меня 4 сына и 4 дочери, и вот я больше ударения делал на сыновей. И все-таки жалею, что дочерям тоже нужно больше внимания было уделять. Ну, я уделял внимание, но я видел, что мы можем потерять сыновей. Они не росли ангелами такими, послушными, хорошими. Нет, они не росли такими. Они, как и все, доставили проблем. И, понимая это хорошо, все-таки и ища пути, как достигнуть их. Я им как-то сказал, мы собрались вместе, я им сказал: знаете, вы получите образование. Мы об этом будем еще говорить. То есть я им сказал: вы получите образование. Но моя мечта или мое желание — я всех вас хочу видеть за кафедрой. Это моя мечта. Вот это да. Остальное вы получите. Все так и произошло. И дело в том, что вот наступают моменты в нашей жизни, моменты, где нам нужно будет самим смиряться, буквально не просто продиктовать, быть администраторами, а стать добрыми пастырями. Рассказывает, это в нашем родстве было, по линии супруги моей. Он рассказывает, здесь живет, родители уже ушли в вечность, и он говорит, что он пропускал занятия. Выходит, берет портфель, гуляет по городу, а после обеда приходит домой. Она говорит: какие задания? А вот это упражнение. Выполняет их упражнение, записывает. На следующий день в школу не идет, снова так же гуляет. Но потом позвонили, узнали. Он не ходит в школу. Не ходит. Ну, и мама встретила его терпеливо сначала. Говорит: какое задание дали? Он показывает: вот это задание. Я сейчас тебе дам задание. Ну, под руку попался сапог, и она наказывала. Как она умудрилась им наказать? Ну, досталось. Не ремнем, а сапогом. Он ушел из дома. Ушел на вокзал, заснул там. Ну, день проходит, и заснул. Потом милиционер, это сейчас, ну, сейчас и не пройдешь так, как раньше. Милиционер бродит: мальчик, ты что здесь делаешь? Ты с кем? Он так посмотрел, кто еще из... Еще один мужчина спал. Вот я с ним. Показывает, будет его. Вы что за сыном не наблюдаете? Да я вообще его не знаю. Ну и все, я в отделении милиции. И потом узнали, вызывают отца. Приезжает отец в отделение милиции, забирает его. Он съежился сначала. Ну, следовательно, должна порка быть, как обычно. Это же обычное явление. Садит рядом в машине и везет домой. Ничего не говорит. Потом, говорит, посмотрел, отец плачет, слезы текут и молчит. Ну, что-нибудь сказал бы, ну, хоть что-то сказал. Ничего не говорит, просто плачет и все. Доехали домой, зашли, в дом зашли. Ну, мама во всеоружии, еще раз уже поддать ему. И отец говорит, так, не трогай его, не трогай, ничего не говори ему. И он говорит, потом уже со временем, говорит, я вспоминаю, каждый раз, говорит, теперь я плачу. Как только вспомню, теперь у меня слезы текут. Каждый раз, говорит, и, обидно, что я сделал. Мне, говорит, сначала было жалко отца, какое горе, что я ему причинил. Да, потом он покаялся, принял крещение. Я не знаю, где, везде ли это нужно. Я не думаю, что это теперь всем нужно так поступать. Я не думаю. Но дал бы Бог мудрости нам благую часть. Если мы избрали, это уже хорошо. Это уже хорошо. А теперь как ее преподать, как ее передать, как заинтересовать? И я думаю, что лучшее все-таки будет... Это личный пример. Давно я уже был здесь у вас, семейно было, давно было. Там одно из правил таких. Слова толкают, примеры влекут. Или ничто так не заразительно, как пример. Понимаете, это пример, там нет слов, там есть действие. Действие, которая будет влиять и сегодня, и завтра, и послезавтра. И вот если мы действительно избрали благую часть, не только забота и суета о многом и о многом, если мы избрали эту благую часть, да даст Господь нам милости воплотить ее и передать, чтобы она понравилась нашим детям, чтобы они тоже могли полюбить Иисуса. Есть еще один текст, который я хочу прочитать. Это, может быть, вы даже его помните, но который служит нам утешением, который также открывает проблему. Какую проблему? Ну, допустим, я здесь, наверное, встретил больше в Калифорнии. Много наркоманов, а не семей верующих. То есть родители верующие. Это целое бедствие. Одна семья, вторая, третья. Это просто катастрофа. И что остается делать? Теперь они действительно крепко в плену греха находятся. Я думаю, что вы лучше меня знаете. Я прочитаю текст. 49 глава книги пророка Исаии. Я беру без контекста в данный момент, потому что нужно тогда о главе все, что здесь написано, говорить. Но можно это взять, потому что ясна очень хорошо мысль здесь. «Может ли быть отнята у сильного добыча, и могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, так говорит Господь. И плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена». Потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. Это обетование. Это обетование, которое мы можем взять, присвоить себе и положиться. Потому что иногда ситуация, она просто выходит из-под контроля, и мы в беспомощности опускаем руки. Мы даже не знаем, что предпринять. Ну, кроме как остается молиться. И здесь уже мы ослабеваем, потому что мы уже понимаем, насколько они скованы этими узами греха. Мне однажды так получилось, что поехали с братом, у него из больницы забирать его родного брата, потому что он от передозировка была, но его откачали, он остался жить, жив остался. И он попросил меня побеседовать. И знаете, сложно было. Остался вдвоем в комнате, и начался разговор. Что он только не делал. Он буквально, наверное, если бы краска была, и стены покрасил, пока я говорил с ним. Все сделал там, все. Он не может, он его трясет, все. А потом он говорит, поворачивается ко мне. И что ты думаешь? Я не хочу, не хотел бы покаяться. Я хотел бы, но я не могу. Я не могу просто покаяться. У меня нет этого. Как ты меня не понимаешь, у меня нет внутри, я не могу. Я понимаю своими мозгами, что мне нужно это делать, но я не могу. Ну, естественно, дальше продолжаем беседу. Потом он остановился, говорит, спрашивает меня, ты со мной чай попьешь? Конечно, попью чай. Но он приготовил все быстренько, берет, я говорю, обожди, давай помолимся. Давай сейчас помолимся с тобой. Но он не молился, просто он встал, помолился за этот чай, за него помолился. И после этого он затих, успокоился. И дальше у нас была хорошая беседа дальше. И ну, потом я как слышал, он уже член церкви был. Просто хочу сказать, что когда уже теряется надежда, и здесь вопрос, может ли? Ну, можно ли отнять? Они стали добычей. Можно ли отнять? Господь говорит, да. Но тогда, когда я выйду на состязание, я буду сражаться за... Выйду вместо тебя на сражение. Здесь не то, что вместо тебя. Он говорит, обратите внимание, как написано. Да, так говорит Господь. Плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу. Братья и сестры, отцы и матери, давайте мы возьмем во внимание, какая бы ни была ситуация безвыходная, есть выход, пока мы на этой земле, и у нас Господь. Наша задача изначально и сейчас в продолжении, чтобы эта благая часть, которую мы избрали, если мы действительно избрали, не заботу и суету, это на своем месте – благую часть избрали. Если мы взяли для себя, что за благая часть? Первичное, наш Господь. Первичное – это общение с Ним. Реальное, не для успокоения совести, реальное общение, приносящее бодрость, силу нам и вдохновение. Это общение, которое изменяет нас самих. Это первичная, это благая часть. Она заключается в Иисусе Христе, ни в ком другом. Здесь, если это будет у нас в первичном избрании, приоритетом перед всем остальным будет. И следующее – преподать, правильно преподать, в евангельском духе преподать эту благую часть, чтобы, возрастая, дети могли также избрать, а и дальше, чтобы не только наши дети – и наши внуки бы избрали тоже благую часть, чтобы эта часть заключалась для них в Господе. У вас здесь трудности, а, собственно, где их нет? У нас их, эти трудности мы встречаем, но все-таки Священное Писание незыблемым остается. Эти истины, они никогда не стареют. То есть это остается всегда живым и действием для нас. И пусть Господь нас в этом благословит. Вот смотрите, когда закончилось это в продолжение пути. Это отрезок времени, который Христос посвятил семье. Обратим внимание еще. Мы находим несколько текстов с Библии, или где Христос уделяет внимание только одной личности. Ведь за 3,5 года не так много можно сделать, но Он так много сделал. И в это время Он находил время для беседы с одним человеком, это Никодим, это самарянка, это различные исцеления. Он находил время. И если ученики принесли пищу, когда он проходил Самарию у колодца Самарийского, они принесли и предложили есть ему. Он говорит, у меня есть пища, которую вы не знаете. То есть для них заключилось, что они купили пищу, и теперь они принесли, Рави, ешь, теперь вот мы принесли эту пищу. А он, знаете, что сказал им? Вот этот отрезок интересный тем, что брат вот второй прочитал, что «Труждающийся обремененный, придите ко мне». Картина перед моими глазами такая, что он говорит, что вы говорите еще 4 месяца и жатва, а я говорю вам, посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Что за разговор? 4 месяца и жатва. Здесь, когда посеяли, тогда говорили, теперь через 4 месяца будет жатва. То есть срок был. 4, ну, все правильно, так и должно быть. А он обращает внимание, мне картина перед глазами другая. Вот эта самарянка, идет с толпы людей этого города Сихарь. Они идут к колодцу, где находится Спаситель. И он говорит, посмотрите, вот посмотрите на нивы, как они побелели, поспели к жатве. То есть у вас время, вы говорите о времени, но обратите внимание, другую жатву, время уже настало, не надо ждать 4 месяца, они уже поспели к жатве. То есть и в этот момент они предлагают ему пищу, а он указывает им на другую истину. Действительно, наш Господь велик и неповторим. Он прекраснейший из всех сынов человеческих. Благодать излилась из уст Его, и потому благословил Его Бог навеки. Мы будем теперь молиться, мы поблагодарим за эту спасительную весть. Если, братья и сестры, мы виновны, наша цель была, чтобы получили образование и весь удар туда, работа, и все туда было направлено, а благая часть стала второстепенной, мы обязательно понесем урон. Может, и понесли уже. И еще раз подчеркиваю многократно уже, что она передается практическим действием, жизнью. Она жизнью объясняется, утверждается нашей жизнью, нашими действиями. И пусть Господь благословит, чтобы наши дети избрали эту благую часть. И не только дети, но и внуки. А тех, которых мы утратили, тех, которых нет среди нас, тех, о которых скорбит наше сердце, и мы переживаем, и просто сердце иногда болит, мы будем молиться, чтобы Господь, наш Бог, вышел на это сражение с тем, кто их поработил, в цепях, кого они находятся, чтобы наш Господь вышел на это сражение. И пусть эти слова станут утешением и достоянием сыновей наших и дочерей, чтобы Господь спас, чтобы они также последовали за Ним. В этом мы положимся на Господа в молитве, предадим Ему, отдадим эту боль, тревогу и переживание и будем просить, чтобы Он явил милость, чтобы пришли те, которые ушли или которых мы потеряли. И кажется уже, как можно вернуть, как можно это сделать? Ну, есть вещи, которые нам не подвластны. Мы себя изменить-то не можем, а уже наших близких, тем более, это подвластно Господу, Духу Святому. И мы помолимся, чтобы Господь совершал свое действие. А мы еще больше утвердились в истине божественной, следовали за Ним, доверив Ему все то, что нам не под силам, и делать то, что мы должны делать и нам под силам. Не уходить от воспитания, от откровенного разговора, от совместной молитвы, не уходить. Положиться, что когда-то, может, Бог достучится. Нет. То, что мы можем делать, нам нужно делать. Я еще один такой штрих скажу, что я однажды вернулся с поездки, и сыновья натворили там делов. Они упрашивали маму, что не говори только папе, не говори. Но это же невозможно маме не сказать папе, что делают дети. Это же невозможно. Естественно, она все рассказала. Они все, они уже 17 лет, 15, 19 лет, уже возраст такой. Они сжались, я строго с ними поступал все-таки. Сжались в комнате, сейчас я зайду и, не то что я ремень, словами можно тоже сильно бить. Я не знаю, почему так Бог повел. Я зашел, надо было ремня дать. Из 4 двоим уж точно. зашел и просто рассказал свою поездку. Как я съездил, о благословениях рассказал и вышел, оставил их. Они в недоумении, и потом младший сын говорит: «Папа, это на всю жизнь осталось. Как ты мог?» Мы понимали, что мы достойны наказания. Ни слова за проступки не сказал, ни одного слова. Рассказал о своей поездке и ушел. Это, говорит, было сильнейшее действие. Совесть начала обличать. Началась внутренняя борьба. А потом в другой раз зашел и сказал: «Знаете что, вам нужно каяться, как всем грешникам, вот так, как все, проходят по проходу, идут, склоняют на колени, вам привилегий нету никаких. Если ваш отец проповедует, это ничего не значит. Вы должны каяться, как грешники, как обыкновенные грешники, привилегий нет у вас пред Богом, вы грешники». И отрадно было, что последнее обращение старшего сына, это действительно было, он в армии был, и там он в семье, он сказал: «Для меня не было препятствий, все вы правильно делали, все, но мне нравилось, избрал другой путь, и все». И потом, когда пережил некоторые трудности, я помню, приехал, он служил в городе Омске, я приехал, ну, взяли его с армии на пару дней, и вот собрание, конечно, пришел с нами на собрание. И обычно тем, которым нужно каяться, им нужно бы здесь сидеть, а не там где-нибудь возле дверей, ну где, по краям где-то они находятся, или вообще за дверями молитвенного дома. Но здесь он прошел и в конце хора сел сзади и там находится. И вот люди начали выходить, каяться, один, второй, третий, я уже стою в проходе здесь, выходят люди, молодежь, ребята выходят, а он остается сзади. Я думаю, что еще нужно моему сыну? Ну что еще? Но потом, уже когда ближе, уже там больше 10 человек выходило, он спускается, как я ему сказал, он спускается, вот так выходит и идет по проходу ко мне. Не сюда пришел сразу, с хора, а вот так вышел и с края молитвенного дома движется ко мне. Когда он подошел, он упал на колени. Это, конечно, было потрясающее покаяние. И потрясающая перемена сразу. Просто это заметили все-все, кто его знал. А до этого у нас три раза у меня не получилось поехать. И потом молодежное общение, потом братское откладывал. Уже жена говорит: «Слушай, ты как Лаван уже 10 раз меняешь дату свою. Ты все-таки...» Я говорю: «Знаешь, ну я не могу, молодежное общение. Тебе сын дороже или молодежное общение? Ты подумай, а ты не думаешь, что ты перед Богом ответишь за него?» Потом она настойчиво хотела, чтобы я, конечно, поехал к сыну, потому что он сказал: «Я папу жду. Я, мать приехала, я папу жду». Он понял, что со мной нужно будет ему решать этот вопрос. И я говорю: «Не могу. Давай склонимся на колени, помолимся, что тебе Бог скажет». Мы с ней помолились. «Ну что?» Я говорю: «На молодежное общение поеду». «Смотри, будешь отвечать перед Богом». Я потом говорю: «Знаешь, а на следующее воскресенье вместе поедем, я даже тебя возьму, вместе с тобой поедем». Я говорю: «Что-то уже не верю тебе. Ну, 4 раза уже откладываешь». «Нет, поедем». И мы поехали. Действительно, Бог сделал так. Приоритет служения здесь был, а Бог сделал так, что мы видели чудесное обращение, когда он действительно в оковах греха находился. Удивительно, что Господь это совершает. Да благословит нас Господь. Пусть дети видят благую часть семьи, что мы дорожим. Нам дорог Иисус, нам дороги собрания, нам дорого церковь и служение в церкви, и труд в церкви. Нам дорого. Это связано не с пресвитером, не с регентом. Это связано с Иисусом Христом, с Богом нашим. Это пред Ним совершается. Это нам дорого. Это действительно дорого. Если это будет у нас, я думаю, что Господь пошлет свою милость и благодать. Итак, подошло время для молитвы. И теперь, если проблема или трудность, или скорбь, это Богу отдаем. И поблагодарим Его, и помолимся Ему. Аминь.